радио «Крым Реалии».
Радио «Крым Реалии», 105.9 FM, Сергей Громенко и Катя Некречия. И сегодня в выпуске.
Кто защитит православных в Украине? Киев и Москва реагируют на решение Синода Константинопольского патриархата. ФСБ России задержало украинских рыбаков в Азовском море. Что говорят украинские военные? И 14 октября – День защитника Украины. Что значит этот день для крымчан?
На полуострове слушайте нас на 105.9 FM. Трансляции эфиров смотрите на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии». Задавайте свои вопросы, комментируйте. У вас также есть шанс попасть к нам в эфир по телефону. Номер бесплатный для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. И есть еще номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18. И мы начинаем.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18.30. Крымский вечер на радио «Крым Реалии».
Начинаем наш эфир с главной новости вчерашнего дня. Русская православная церковь будет сосуществовать в Украине наравне с другими церквями. Об этом сказано в сегодняшнем сообщении Украинской православной церкви Киевского патриархата. И сегодня же пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва намерена защищать права православных в Украине. Цитирую. «Россия везде защищает интересы русских и русскоговорящих, а также, и об этом неоднократно говорил Путин, Россия защищает интересы православных». Конец цитаты. На уточняющий вопрос, каким образом Москва готова это делать, представитель Кремля ответил. «Исключительно политико-дипломатически, если будут проявления насилия».
Почему это важно? Напомним вам о событиях вчерашнего дня. Синод Константинопольского патриархата в Стамбуле принял несколько важных решений. Первое. Синод еще раз подтвердил намерение предоставить Украинской православной церкви Томас об автокефалии. Второе. Вселенский патриарх Варфоломей снял анафему с предстоятеля Киевского патриархата Филарета и восстановил его каноничность. Третье. Синод признал, что в 1686 году Русская православная церковь аннексировала территорию Киевской митрополии, то есть посчитала ее своей, не имея на то разрешения от Константинополя. И четвертое. Синод призвал все заинтересованные стороны воздерживаться от захвата церквей, монастырей и другого имущества, а также от любых других насильственных действий и мести.
Как отреагировали на решение Синода в Украине и России? Предстоятель Киевского патриархата Филарет сообщил, что теперь он может объединиться с другими церквами в Украине, автокефальной и всеми желающими из Московского патриархата. Архиерейский собор Филарет анонсировал в скором времени. «Те, кто не захочет объединяться, — говорит митрополит, — патриарх, могут быть и должны переименоваться в Русскую православную церковь в Украине». Отметим, ранее в интервью Филарет заявлял, что Киевский патриархат не собирается захватывать церкви. По его словам, они принадлежат общинам, а именно общины должны решать вопросы принадлежности храмов.
Вот что сказал вчера президент Украины Петр Порошенко. Давайте послушаем.
Я гарантую, що держава Україна поважатиме вибір тих, хто вирішить залишитися у тій церковній структурі, яка зберігатиме єдність з Російською православною церквою. Але так само гарантую, що держава захистить права тих священників і мирян УПЦ Московського патріархату, які добровольно вирішать вийти з-під Москви.
В Московском патриархате считают, что теперь на Вселенского патриарха Варфоломея нужно наложить анафему. Ранее представители Московского патриархата заявляли, что в случае предоставления автокефалии Украинской церкви в Украине начнутся захваты храмов.
В Русской православной церкви решение Синода назвали катастрофическим для всего православия и пригрозили разорвать все связи с Константинопольским патриархатом. Цитирую, «легализация раскола повлечет за собой очень печальные шаги, которые вынуждена будет сделать Русская православная церковь». Конец цитаты. Это слова пресс-секретаря патриарха Кирилла, священника Александра Волкова.
Такими были ключевые события и заявления. И дать им оценку мы попросили украинского религиоведа, директора Центра религиозной безопасности и основателя портала «Церквариум» Дмитрия Горевого. Он сейчас с нами на телефонной связи. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый вечер.
Итак, когда же в ближайшее время или не в ближайшее время ожидать возвращения Константинополя к рассмотрению вопроса о Томосе? Когда вот эта бумага или это будет пергамент с подвешенной печатью окажется в Киеве?
Смотрите, патриарх Филарет уже указал на то, что сейчас главное событие, которое должно произойти, это объединительный собор. То есть решение синода вчерашнее, оно реабилитирует представителей Киевского патриархата и Украинской Автокефальной Православной Церкви. Теперь они являются тоже каноническими, и они на равных правах с представителями Московского патриархата могут созвать совместный собор, учредить новую церковь, выбрать ее предстоятеля, и уже эта церковь будет обращаться к Вселенскому патриарху с просьбой об автокефалии, и новому предстоятелю Вселенский патриарх будет вручать этот томос, то есть документ про украинскую церковную независимость.
Можно ожидать этого в течение календарного года, или в этом году уже это может случиться, или нужно будет подождать следующего?
Смотрите, все зависит от того, как быстро смогут церковные мужи епископата сформировать, скажем так, церковную коалицию и распределить портфели в новом церковном уряде. И от этого будет зависеть, когда будет выдан томос. Если они успеют это сделать на протяжении октября месяца, то есть все шансы успеть на, до заседания синода, которое состоится следующее регулярное в ноябре месяце. Если они не успеют это сделать до начала ноября, тогда этот вопрос будет выноситься, скорее всего, уже в декабре. То есть каждый месяц заседает синод Константинопольского патриархата, и на любом, скажем так, рабочем заседании регулярном наш вопрос может быть рассмотрен. То есть сейчас все сроки зависят от украинских архиереев. Но, насколько я понимаю и насколько я знаю, в Константинопольской патриархии есть понимание внутренней украинской политической жизни, и они хотят этот вопрос разрешить все-таки в этом календарном году до начала, до старта президентской избирательной кампании.
Теперь вопрос с подковыкой. Вот мы знаем, что с патриарха Филарета, ну, не только с него, снята анафема, наложенная московским патриархатом, он признан каноническим, и с ним могут сослужить другие архиереи, но при этом не упомянут киевский патриархат как таковой. В связи с этим, кем является сейчас патриарх Филарет в глазах Константинополя? Он является восстановленным в правах священником Московского патриархата, или он является теперь верным Константинопольского патриархата? И все остальные священники, которые пребывают с ним в сослужении, это все теперь, вот Украина теперь, которая не московская, это теперь Константинопольский патриархат?
На самом деле тут сложно сказать наверняка, потому что решения Вселенского патриархата, синода Вселенского патриархата, они очень, скажем так, нечетки в формулировках, они оставляют поле для маневра. Насколько я себе представляю, то да, поскольку был отменен указ о концессии Киевской митрополии 1686 года, значит, теперь Украина и Киевская митрополия являются канонической частью, канонической территории Вселенского патриархата. И тогда украинские церкви являются как бы частью Константинопольского патриархата. Но напрямую об этом не сказано, и пока непонятно, какова роль, каково, скажем, положение структуры Киевского патриархата. В официальном решении говорится о Филарете, о Макарии и их последователях. Но не сказано, собственно, ничего о организации самой, о епархиях, о структуре этой церкви. То есть пока мы находимся в таком неведении относительно того, как видит этот процесс Вселенский Патриархат.
Хорошо, переходим теперь к ситуации внутри самой Украины. Насколько мы можем рассчитывать вот объединенная украинская поместная автокефальная православная церковь может рассчитывать на приходы, на епархии, сколько предположительно представителей Московского Патриархата могут перейти, и станет ли вот эта новая объединенная церковь крупнейшей не только там в Украине, но и во всем православном мире?
По поводу того, сколько будет приходов, понятно, что это будет в полном составе Киевский Патриархат, Украинская Патриархальная Православная Церковь. Я предполагаю, что на первом этапе от трети до половины приходов УПЦ Московского Патриархата на первоначальном этапе. Потом, я думаю, что эта цифра будет увеличиваться, потому что психологически будет сложно сразу всем перейти. Есть разные степени симпатики в Украине в УПЦМП, есть разные степени люди, которые критически относятся к патриарху Филарету. Я думаю, что, например, очень многих психологически они не смогут побороть вот эту неприязнь лично к Филарету и прийти в одну церковь с ним. Но мы понимаем, что все-таки церковь живет, и церковь живет намного дольше, чем патриарх Филарет. И что будет после него, это будет уже совсем другая история. Относительно того, насколько это будет весомая церковь на международной арене, то, скажем так, большой пласт общин откалывается от Московского Патриархата. И если удастся в конце концов там, через десятилетие объединить все православные приходы в единую церковь, то тогда эта церковь будет точно больше, чем православная церковь в России. Не вся русская православная церковь, которая имеет общины там и в Белоруссии, и в Молдове, и в Средней Азии, и за рубежом, а именно русская православная церковь в России. Ведь там сейчас зарегистрировано, согласно официальных данных, 17 тысяч общин. При как бы объединении всех православных в Украине будет 18 тысяч общин. То есть где-то паритетно, вот как и в самой России. Приблизительно столько же в Румынии. То есть получается таким образом, что церкви, в православной церкви перестанет быть такой один количественный лидер, но будет сразу три фаворита.
И последний вопрос. Действительно ли остро стоит вопрос захвата храмов и монастырей, которые сейчас принадлежат Московской патриархии, с помощью там экстремистов или неустановленных лиц других православных исповеданий, или это больше страшилка московской пропаганды?
Это страшилка московской пропаганды однозначно, но страшилка такая, которая может действительно быть реализована. Я наблюдаю через несколько информационных ресурсов пророссийских. Были, скажем так, вбросы информации о том, что будут захватывать храмы, лавры 14 числа на Покров. 15 числа, на следующий день, в Минске заседает Синод Русской Православной Церкви, который будет формировать ответный документ на действия Константинополя. И мы понимаем, что поскольку у РПЦ нет реальных аргументов, как, что противопоставить этому действию Константинополя, потому что оно основывается на каноническом праве, то они будут опираться не на рациональные аргументы, а на эмоции. Для эмоций нужна картинка, нужна картинка противостояния в Украине, захватов храмов, кровопролития и прочего, и прочего. И вот именно на Покров ожидается такой всплеск насилия. Более того, вчера неожиданно печально известный Игорь Гиркин в YouTube-канале очень докладно рассказал, как в 2014 году они на Донбассе укрывались в Святогорской лавре. Вопрос, почему это было сделано именно сейчас, почему именно в данный момент, когда тема Томаса актуальна, начинает говорить о роли лавры, для меня очевиден, потому что таким образом хотят разогреть вот ненависть, разыграть карту насилия среди военных, среди ветеранов АТО, для того, чтобы вот их этот праведный гнев направить на Святогорскую лавру.
Что ж, большое вам спасибо за ваш комментарий, Дмитрий Горевой, религиовед, руководитель портала «Церквариум», а мы продолжаем.
Прямой эфир.
С вами радио «Крым Реалии», Сергей Громенко, Катя Некреча, и у нас остается совсем немного времени для того, чтобы одной строкой буквально прочитать о главных новостях этого дня. Житель Симферопольского района получил 10 лет колонии строгого режима. Крымчанин торговал марихуаной. Подробности вот такие. Об этом сообщили в пресс-службе подконтрольного Кремлю Киевского районного суда, и суд установил, что в 2017 году он начал, в общем, промышлять с этим делом. Больше информации найдите в интернете. А ФСБ России задержала двух украинских рыбаков вблизи российского населенного пункта Весело-Вознесенка в Азовском море. Подробности на сайте Крым Реалии. Ну и далее в нашем эфире остается Сергей Громенко, его гость Сергей Викарчук, переселенец из Крыма, участник АТО. И говорить вы будете, Сережа, о чем?
Мы будем говорить о том, как послезавтрашний день, 14 октября, День защитника Украины, отмечается ли крымчанами, и что он значит для тех, кто с оружием в руках защищал независимость и территориальную целостность Украины, будучи родом из Крыма, после 2014 года.
Задавайте свои вопросы под нашим стримом в YouTube, Крым Реалии, подписывайтесь, и номер телефона для звонков 8 800 10 06 926.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Интервью. В эфире «Радио Крым. Реалии».
Возвращаемся в студию самого крымского в мире «Радио Крым. Реалии». Тут два Сергея. Один Громенко, который у одного микрофона, и Сергей Викарчук у другого микрофона. Крымчанин, переселенец, участник АТО. И говорим мы сегодня о дате, которая вот буквально нас на два дня отстоит. 14 октября, День защитника Украины. Последние три года этот праздник отмечается в новом формате. Вообще он появился на государственном календаре совсем недавно, потому что до этого это было такое вот, ну, национальное, но неофициальное празднование. Кто-то там отмечал День УПА, кто-то День Покровы казацкой. Вот теперь это вполне официальный праздник, выходной к тому же день. И, конечно, как всякое новое торжество, оно вызывает разного рода вопросы, оно вызывает разного рода там толки. Далеко не все в Украине там с легкостью восприняли его как таковое, но вот ты у нас представитель как раз тех, кто не словом, а делом защищал Украину, и поэтому ты имеешь полное право высказаться. Вот по-твоему, действительно ли 14 октября может быть для тебя лично и там для крымчан, которые воюют, это День защитника Украины, это вот такое вот органическое празднование, или может быть это там навязано директивой его и сверху, а ты не хотел бы его отмечать?
Нет, безусловно, я бы очень хотел. Я считаю, что это вот правильно словосочетание, когда все собрано вместе. Это когда и религиозный праздник, это когда история, это когда все вместе, и это наше, это настоящее. И я очень поддерживаю, и я был очень благодарен, что считаю, очень нужно быть благодарен, что именно в эту дату нам определили и назначили вот этот такой большую такой праздник.
Как лично ты последний год отмечал, и как будешь в этом году отмечать 14 октября?
Ну, обычно я никогда из этого не делал пира, какого-то празднования, и это было все очень просто, без пафоса. На войне мы тоже там очень все это просто как бы собирались с ребятами, говорили, обсуждали, но как бы не праздновали. Ранее так же самое, то есть к этому не придавалось огромного значения. И только в этом году мы как бы решили собраться с нашими как бы ветеранами в Крымском доме и посидеть, поговорить, обсудить, может быть, какие-то в таком в домашнем формате, без большого какого-то празднования.
Что обсуждают вот крымские ветераны, потому что Крым – это тот регион, который, ну, в целом потерян на нынешний день для Украины, и получается так, что вот те крымчане, которые воюют за другие регионы, за всю страну в целом, ну, может быть, вы испытываете какой-то такой вот легкий осадок от того, что свою собственную родную землю не удалось отстоять? Или это все-таки, или все-таки я драматизирую?
Ну, в принципе, да, есть небольшая обида, как бы, от того, что мы не дома, то, что мы не можем присоединиться к другим нашим соотечественникам. Но наша задача, как бы, собраться, вспомнить, объединиться, поговорить о каких-то вещах, помочь друг другу. Очень важно, потому что многие ветераны как бы должны коммуницировать между собой и помогать, обсудить какие-то насущные проблемы. И это также знаковое событие, которое позволяет, как в информационной площадке, заявить, что есть такие ребята, есть, они выполняют свой долг, выполнили или выполняют еще, и вот как бы в положительном плане.
Мы знаем, что в последнее там, время различные ветераны, вот самые современные, самые свежие, если можно так сказать, ветераны объединяются в различные там, группы, ассоциации, некоторые получили формальный статус. И у меня вопрос, а вот крымские ветераны, вот, ну, потому что все-таки это такая вот особенная специфическая когорта людей, крымчан, я напомню нашим слушателям из материковой Украины, которые вдруг не в курсе, не могут вам в обычном порядке мобилизовывать, все крымчане, которые пришли воевать, это все добровольцы. Вот крымчане-добровольцы, которые там, прониклись сознанием защиты Украины, вот они какую-нибудь официальную там, ассоциацию или какое-нибудь объединение, или это все исключительно на неформальном там, дружеском уровне?
Все на неформальном дружеском уровне. Я не видел ни одной официальной юридически зафиксированной организации. Но у нас есть еще большая проблема. Все ветераны, как бы, да, они из разных подразделений. Да, у нас объединяет история, у нас объединяет еще какие-то моменты, но немножечко есть разобщенность. Ну, как и всегда, это как и дома у нас было, как и здесь, это везде. Вот, и фактически есть еще ряд больших субъективных и малых причин, по которым ветераны не могут вовремя все вместе собираться, и фактически поэтому у нас это происходит в неформальном режиме, мы общаемся, обмениваемся, дружим.
С нами на связи Василий Павлов, представитель Генерального штаба Украины. Василий, здравствуйте.
Добрый вечер.
Мы тут говорим о том, что 14 октября – это новый формат празднования Дня защитника Украины, вообще недавний официальный праздник, и насколько вы там с высоты своего опыта и положения в официальных структурах можете сказать, что вот эти вот новые форматы и новая сущность празднования прижились в действующей армии? Или пока еще только вот это вот внешне, а внутри еще нужно много работать с личным составом?
Ну, я бы разделил этот ответ на несколько, скажем так, спектров. Традиция действительно уже 4 года существует, к ней люди уже привыкли. То есть праздник вошел в и в формальный, и неформальный календарь. То есть люди о нем знают, люди к нему готовятся. Как его праздновать, какие делать акценты, на данный момент, скажем так, единой позиции еще не существует, и поэтому... Скажем так, одни празднуют уже в новом формате, одни празднуют в формате, скажем так, более-менее традиционном, вручение грамот, награждение, концерт. Кто-то, скажем так, посвящает этот день там, информационно каким-то просветительским заходам, кто-то проводит встречи с детьми участников АТО, участников АЭС. То есть формат на данный момент еще как таковой, если мы как скажем так, канонический формат, который был присущ Советскому Союзу, он еще не установился.
Можете ли вы сказать о том, как вот через два дня, вот 14 октября 2018 года будет отмечаться, есть ли уже какой-нибудь готовый план мероприятий на государственном уровне?
Это выходной день. Он не будет отмечаться в том понимании, в каком вот, скажем, некоторые наши слушатели могут себе представить. Это выходной день, в который военнослужащие имеют полное право провести в кругу своих семей, встретиться со своими друзьями, встретиться с побратимами, провести его так, как они считают нужным. Там, где, скажем так, в тех городах, где будут проводиться официальные мероприятия, то разработаны сценарии. В этот день по всей Украине одновременно пройдут ну, присяги, скажем так, или принесения клятвы учащимися военных лицеев, лицеев с посылной військово-физичной подготовкой, пройдут выставки техники, пройдут торжественное прохождение войск, ну, скажем, такие мини-парады. Если все торжества 24 августа были сосредоточены в Киеве, то в этот день они будут рассредоточены по всей стране, там, где находятся боевые бригады на отходе, там, где находятся большие гарнизоны. Наши, ну, скажем так, граждане смогут увидеть армию, смогут с ней пообщаться.
И последний вопрос. Тут относительно недавно поднялась волна возмущения тем, что некоторые несознательные граждане Украины, то ли оглядываясь назад, то ли там коммерциализируясь выше необходимой нормы, стали превращать 14 октября в такой вот аналог 23 февраля, какой он был в позднем Советском Союзе, в день мальчиков и мужчин. Вот там, давайте будем поздравлять мужчин в школах, там, на предприятиях, там, сделаем такой вот маскулинный упор. Есть ли какая-нибудь возможность противостоять вот такому смещению акцентов с Дня защитника Украины на День мужчин в Украине, с учетом того, сколько женщин служит в рядах вооруженных сил?
Я могу сказать, что в вооруженных силах Украины этого перекоса нет и нет уже давно. Ввиду того, что вы сами правильно сказали, что в вооруженных силах Украины служит 55 тысяч женщин. То есть это около 20% всего личного состава. То есть это люди, которые занимают, многие из них занимают очень ответственные посты и, может быть, без высоких званий, но ту работу, которую они выполняют, от нее зависит жизнь и здоровье очень многих людей. Поэтому в армии, скажем так, на данный момент никакого разделения на мальчиков и девочек, скажем так, если употребить эту систему, нет. Плюс сегодня президент подписал закон о гендерной ревности, гендерном равенстве в вооруженных силах, которым уже прекращается вообще будь какая-либо возможность, скажем так, дискриминации женщины по гендерной ознаке в вооруженных силах. То, что происходит в обществе, то это отражение не столько вооруженных сил, сколько отражение самого общества. И здесь я бы это поставил в ряд, что некоторые девочки очень беспокоятся, что их не поздравят с 8 марта, вот и делают подарки авансом наперед. Здесь надо работать с обществом, надо работать с родителями, надо работать с теми же самыми детьми. Моя дочь, например, знает, что в этот день мальчиков не поздравляют.
Что ж, большое вам спасибо за ваш комментарий. Василий Павлов, Генеральный штаб Украины. Возвращаемся к разговору с Сергеем Викарчуком, переселенцем из Крыма и участником АТО. Вот мы тут говорили и вспомнили, что в этот день некоторых там ветеранов, ну, это, в общем-то, старая традиция, но она не советская. Во всех странах, где вооруженные силы действуют на постоянной основе, ветеранов приглашают поговорить с молодым поколением. Ты когда-нибудь вот лично участвовал в таких разговорах с подрастающими по душам?
Да. И как на войне, 8-я Сартанянская школа новогреческого языка изучения, с углубленным новогреческим изучением. Знакомился, общался с ребятами 9, 10, 11 класс. Эти ребята меня тогда очень сколыхали. Я скажу честно, эмоционально было тяжело. Во-первых, ну, первая встреча была напряженная, потом следующая встреча была уже мягкая, а потом мы уже, я их всех не узнаю, не помню, а они шли по улице и кричали «Слава Украине!». Вот, настолько это было. И это очень положительно, когда ты общаешься с обществом и слышишь, они слышат твою историю, когда ты слышишь их истории, ты обмениваешься, это очень... И вот недавно тоже я в украинском лицее гуманитарном также по просьбе нашей крымской коллеги, скажем, знакомой, тоже представил детям, рассказал о том, как там, как здесь, как в оккупации, рассказал, как вот всякие... У детей было масса вопросов, у детей было...
Ну вот масса вопросов. Вот что чаще всего спрашивают? Это вот очень важно знать. Что они хотят знать, а не что мы им рассказываем?
Ну, например, одного парня очень интересуется техникой военной, и у него просто была масса вопросов про танк. Я когда-то был водитель-механик танка Т-64, и я немножечко знаю побудову и характеристику, и у него просто была масса вопросов. А некоторых ребят интересовало более практически, вот мальчиков, если брать, вопросы, как, чем питались, где жили, какое оружие, сколько боекомплекта. Девочек интересовало там какие-то такие более, как вот девочек, такие вопросы. Но...
Ну какие? Ну хотя бы один пример. Вот мы тут уже говорили про гендерное равенство, про то, что это день всех защитников, а не только мужчин. Вот что девочек интересует? Хотя бы один вопрос.
Ну, девочек интересует, например, там, тоже вот, что кушали, например, да? Вот, кто, вот, был самый главный вопрос. Кто вам готовил кушать? Вот, и тут мы...
Кто тебе готовил?
Сами готовили. Сами находили среди себя штрафника какого-нибудь или любителя, который это любит делать, и потом находили тех, кто не любил ничего делать, и они просто чистили картошку, помогали тому, кто это любит делать. Вот, ну и как бы в таком формате все происходило. Много интересных вопросов, ребята очень активные, веселые, интересные, и мне очень понравилось. Я почувствовал, для чего нужно с ними говорить. Они, некоторых вот в глазах чувствовалось сопереживание. А для них, например, то есть им нужно пояснять некоторые вещи, например, что война, это там, кажется, да, вот когда здесь сидишь, она страшна, а там они спрашивали, а как вы там, ну вот, веселились? Я говорю, да постоянно веселились, постоянно шутили. Ну, потому что если бы мы депрессировали, мы просто себя, ну, доводили до крайнего истощения. А так мы веселились, мы каждый день... придумали какие-то очень неординарные вещи, и о них страшно вспоминать иногда.
С нами на связи Владимир Полищук, Украинский институт национальной памяти. Владимир, здравствуйте.
Добрый вечер.
Мы знаем, что вы были одним из разработчиков новой игры про украинскую, настольной игры про украинскую повстанческую армию, которая будет презентована только послезавтра, 14 октября, но которая уже попала в заголовки российских СМИ с разного рода алармистскими, я бы даже сказал, апокалиптическими комментариями, что, дескать, вот там Святой Бандера и оправдание нацизма и вообще все такое. Вот можете вы для наших слушателей, которые пока этой игры в руках не держали, в двух словах рассказать, что вообще вы за игру придумали, почему в России начинается из-за нее истерика?
Ну, по-перше, гра буде презентуватись не 14-го, а завтра, 13-го. От завтра буде фестиваль, присвячений крові. Гра буде презентуватися на фестивалі 13-го в університеті імені Тараса Шевченка о 12:40, так що, в принципі, бачите, на день раніше. А стосовно гри, самої гри, ну, власне, ви розумієте, що в наших прекрасних сусідів завжди викликало, ну, саме ім'я Бандери викликало вже якісь, от, як кажуть, треші угари і все інше. А стосовно самої гри, зрозуміло, що вони навіть не бачили, що в самій грі, а вже пішов певний резонанс. Уже почалися питання про те, що ми випускаємо щось страшне, яке буде вчити дітей от, радикалізму, тероризму і всьому іншому. Наразі гра побудована виключно на історичних фактах. І історичні факти є такі, що одним із головних ворогів все-таки була радянська влада, а саме були підрозділи НКВД. Були підрозділи НКВД, і це невелика таємниця, це люди, які, власне, ну, в них руки по лікоть у крові. І вони придушували тільки як могли цей повстанський рух, було кинуто дуже гігантські сили. І, власне, гра присвячена тому, що дитина може себе відчути себе командиром УПА, який, власне, будує власну стратегію і тактику і буде пробувати звільнити рідну землю українську від, власне, от, НКВДистів, від нацистів. Це побудовано виключно на історичних фактах. Нічого не придумано, дітям не нав'язується ні мегагероїчний образ, ні мегазлий. Діти будуть робити самі висновки. Чомусь можна зробити висновок, що проти невеликої кількості хлопців з УПА боролися понад 10 різних полків НКВД. Значит, всех людей же боялися чомусь.
Вполне возможно. Вот вы упомянули, что завтра будет такой исторический фестиваль. Можете в двух словах для наших слушателей, чтобы они определились, где и что именно будет происходить в Киеве?
Дивіться, ми вирішили започаткувати таку традицію, як зустрічати День захисника, тобто починати з 13-го, а не 14-го, бо 14-те буде занадто насичене подіями і так в Києві. А от ми в рамках фестивалю «Історія ЮА» без брому та нафталіну вирішили провести День захисника вітчизни, зустріти Покрову разом. Завтра в університеті імені Тараса Шевченка на історичному факультеті цілий день будуть презентації, лекції, майстер-класи. А в парку Шевченка буде стояти сцена, тут будуть розміщені фотозони, вуличні виставки, які будуть присвячені, власне, УПА в тому числі і взагалі українському війську. Тут буде дитяча зона, де діти можуть листа в АТО написати. Тут буде ряд різних розваг. А на самій сцені, яку зараз монтують, от позад мене, я в парку Шевченка, власне, відбудеться з 6-ї вечора відбудеться концерт, де виступлять відомі українські гурти, такі як «Тартак» та «Тінь сонця», виступить гурт «Пісні війни», будуть презентувати військові марші Міноборони, буде на корпус Тараса Шевченка «Червоне лазерне шоу» проєктуватися. Ну, власне, дуже багато цікавих буде дій.
Что ж, огромное вам спасибо за ваш рассказ. Это был Владимир Полищук, сотрудник Украинского института национальной памяти. Возвращаемся к разговору с Сергеем Викторчуком, переселенцем из Крыма и атошником. И вот мы уже тут затронули такую тему, как вам восприятие УПА. Меня интересует, ты же вот когда был на передке или там вот близко к передку, виделся с местным населением? Вот, вот насколько местное население из того, по крайней мере, из тех, с кем ты лично говорил, воспринимают украинскую армию как свою, а кто вот ждет прихода российских войск?
Ну, как бы на наших позициях там было все уже как бы давно очерчены линии, вот, и все понимали с теми, с кем мы общались, кто за кого, и как бы вопрос только, ну, когда ты глубже заходишь в диалоги с людьми, и у людей есть непонимание чего-то исторического, большинство это отсутствие истории, понимания и вообще как бы знания истории, и, но в принципе я встречался в основной массе этого с позитивными людьми, которые образованы и у которых есть какой-то багаж интересный знаний, с которым не нужно что-то доказывать или объяснять, а они тебе еще стоят доказывают. Но я был в случае, когда я встречал бабушку, которая просто, ей было 80 лет, которая на идеальном украинском языке разговаривала, и местная. И как потом выяснялось, что она очень давно здесь живет, но ее привезли когда-то, ну, там очень долго, такого же дедушку встречал, который на велосипеде всегда кричал «Слава Украине!». То есть в основной массе я не встречал негатива. Ну, и плюс я всегда с человеком, который ко мне хорошо относится, я с ним тоже вежливо и воспитанно общаюсь. Если бы, вот я, у нас были случаи с другими моими сослуживцами, которые негативно себя вели, вот, и им высказывали вот некоторые вещи. Но я видел, как они себя ведут по отношению к этим людям, и такое же было и к ним, соответственно.
Вот если мы возвращаемся с передка нам в тыл, вот тот же вопрос, только уже про твои встречи в тылу. Были ли такие дети, взрослые, там, люди среднего возраста или старшего, которые поднимали вопросы о том, а что вы там вообще делаете, там, украинская ли это земля, может, это вы там первые начали стрелять? Или, ну, вот жертвы российской, там, российской пропаганды по телевизору.
У нас было все так просто. Там, где я стоял в обороне, это было поселение греков из Крыма, которые знали цену оккупации еще оттуда и депортации. И как бы плюс у них случилось очень трагическое событие одно, в которое очень им дало четкое понимание, кто мы такие. Вот. И у них была похоронная процессия, если не ошибаюсь, и террористы с помощью миномета убили 18, по-моему, человек и заживо, просто вот прямо в процессе. И после этого у них было очень сильное понимание. Вот до момента этого были когда еще Нацгвардия, потом были еще добробаты, то там они не очень церемонились, и с ребятами, детьми, когда я общался, то они немножечко их побаивались, к ним с настороженным таким относились. С нами же они разговаривали на «ты», всегда вежливо, всегда, я говорю, вот всю сортану обходил, кто-то пытался себя всячески обозначить к украинской стороне, кто-то красил окна, кто-то одевал вышиванку, кто-то всегда витался на украинской мове, ну, то есть люди там очень понимающие, я не встречал негатива. Я за все время лично я не встречал. Знаю, ребята встречали, но я нет.
Хорошо, идем дальше. В последнее время, ну, то есть, на самом деле, процесс довольно долгий, но в последнее время он вышел на финишную, если можно так назвать, прямую, реформ внешней украинской армии. Вот так вот пошла волна. Сначала поменяли береты, потом... Ну, нет, сначала, конечно, поменяли форму, да. Потом поменяли береты, потом сразу же после этого нагрудные... Вообще, знаки различия, этот процесс продолжается, и, наконец, к 24 августа, сначала неформально на параде, а теперь уже и согласно официальному закону, подписанному президентом пару дней назад, теперь новое воинское приветствие «Слава Украине». И вот в связи с этим там возникают, ну, не то чтобы там дебат, но все равно вопросы. Некоторые депутаты оппозиционного блока говорят, что это все равно не прибавит ничего. Вот по твоему мнению, вот после всех этих реформаций и нововведений, стало ли украинская армия воевать лучше? Или это просто вот покрасили, а сущность осталась та же?
Безусловно, в армии остались те же самые внутренние проблемы. Это УПА, Украинская поправовая армия. Это действительно, она существовала и существует до сих пор. С ней борются. Вот, к сожалению, не очень эффективно. Но вот эти атрибуты, внешние, форма, береты, качественная обувь, нагрудные знаки, воинское приветствие. Это бодрит. Вот это я помню, как перед тем, как отправиться на войну, мы каждое утро выходили, с нами наш капитан ротный, он всегда витался и кричал: «Слава Украине!» Все витпывали: «Героям слава!» Путин такой-то, ответ был такой-то. И это каждое утро, и это так бодрило, я чувствовал, что я нахожусь в армии, ну, настоящей, не в той, которая меня заставляли когда-то, а вот в настоящей. Мне хотелось вот просто встать, я уже понимал, что я победитель, все, это мое, вот, это моя земля. Вот это бодрило, это реально настроение боевое дело. Я считаю, вот эти решения, они очень позитивные для нашей армии.
Ну и давай теперь уже в общем, потому что время наше постепенно заканчивается, давай в общем в двух словах расскажи, когда ты пошел в армию, где ты служил, что ты там, ну не то, что ты там видел, видел ли ты противника через прицел и почему решил уйти? И чем ты занимаешься сейчас?
Я, во-первых, был официально, ну, как бы по собственному желанию, мобилизован. Я искал легальный способ попасть на войну, я попал на войну. Попал я под Мариуполь, сектор М.
Это когда было?
Это был 15-й год. С апреля месяца по апрель месяц 16-го я находился фактически 10 месяцев безвылазно. Один раз выходили, два раза захода был в сектор. И фактически все время только перемещались местами. Нас разделяла река Кальмиус между противником. Противника мы видели фактически, скажем, через прицелы минометов или там какой-то боевой техники, и в основном как бы моя задача тактическая была совершенно иная. Ребята, которые выходили, занимались там с этими, то как бы, ну, был противник, да, но воевали в основном в формате артиллерии, вот.
Почему после 10 месяцев решил уйти? Закончился срок контракта?
Закончился срок мобилизации официальный по закону. И, если честно, я тоже устаю. Вот, и я был не готов всю жизнь. Я с восторгом принял вот эту ношу, да, 10 месяцев в окопах, в блиндажах, вот, где-то какие-то задания выполняешь. Это действительно, я получил от этого удовольствие, но продолжать всю свою жизнь посвящать этому, это было бы очень эгоистично по отношению к моей семье. И сегодня, если меня мобилизуют или потребуют, чтобы я пришел, то есть я без всякого, я приду. Вот, но всю жизнь посвящать этому ремеслу, это нам нужно просто оставить свою семью и этим заниматься.
И быть военным. Ну и последний вопрос, чем ты сейчас занимаешься на гражданке спустя столько лет? И самое главное, вот отвечая на этот вопрос, не мучит ли тебя знаменитый посттравматический синдром, о котором много говорят сейчас?
Вот очень связанные вопросы, потому что вот эта работа, в которой я работаю, я занимаюсь... Я организовываю отдых других людей за пределами, как в нашей стране, так и за пределами нашей страны. И отправляю отдыхать. Вот. И такой объем работы и интенсивность мне не позволяет даже задумываться, что там у меня в голове. Ну, иногда бывает, туда что-то залазит, но все же работа меня очень отвлекает, и я забываю про вот эти все проблемы. Единственное, что я бы хотел больше уделять внимание ребятам, которыми служил. Вот. Они тоже устают, им нужно отдыхать. и о них нужно помнить и говорить. Это действительно герои, вот многие имена, не все выжили, ну, не все пришли домой. Но, тем не менее, как бы работа мне позволяет переключиться и забыть об этих, как бы, таких страшных моментах, которые бы не хотелось обсуждать.
Что ж, замечательный рецепт от Сергея Викторчука, крымского переселенца, участника антитеррористической операции. Больше работайте и переключайтесь. Это радио «Крым Реалии». Я благодарю Сергея за то, что он пришел к нам. Вы, дорогие радиослушатели, ни в коем случае не переключайтесь. После короткого перерыва самое крымское в мире радио вновь вернется в эфир.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. «Крымский вечер» с радио «Крым Реалии».
Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Слушайте нас в Крыму круглосуточно. Также круглосуточно вы можете слушать наше радио на сайте «Крым Реалии». Все онлайн происходит также на страницах YouTube и Facebook «Крым Реалии», где вы можете смотреть за нашими трансляциями. Мы смотрим, как вы их смотрите, и смотрим, что же вы нам пишете. Если вы пишете по теме что-то интересное, вопросы, комментарии, то мы, конечно же, это будем читать. Ну и дальше в нашем эфире рубрика важных новостей будущего дня. И я думаю, что у Сергея Громенко есть что сказать нам.
Итак. Певица Лолита будет встречать и провожать пассажиров аэропорта Симферополя, пишут примечания. Но нет, не надейтесь, не лично каждого. Артистка записала аудиоприветствие, которое будут транслировать в зонах прилета и вылета. Вот что услышат пассажиры. Всем привет, добро пожаловать в аэропорт Симферополь, с вами Лолита, желаю вам приятного путешествия по гостеприимному Крыму, получите удовольствие от самого живописного места нашей страны. В зоне регистрации и за вылета пассажиры вновь услышат слова певицы. Улетать из Крыма всегда немного грустно, захватите с собой теплые воспоминания, шум морских волн, незабываемые пейзажи и обязательно прилетайте снова. На данный момент Милявская гастролирует по Крыму. Накануне она выступила в крымской столице. В августе аэропорт Симферополь инициировал проект «Голоса известных людей». Первым в нем принял участие певец Олег Газманов, записавший аудиоприветствие для пассажиров. Напомним, что 23 апреля 2017 года украинские пограничники остановили Лолиту при попытке проехать на материковую часть Украины, не пропустили ее из-за того, что она нарушила украинское законодательство при въезде в аннексированный Крым. Напомним, на всякий случай, я думаю, что вы все это знаете, что после российской аннексии полуострова в марте 2014 года крымские аэропорты были закрыты решением правительства Украины, и любые полеты туда и оттуда являются нарушением закона. На данный момент полеты в Крым осуществляют лишь российские авиакомпании.
Еще одна интересная новость. На сайте президента Украины появилась петиция о Крыме. Предложение звучит так: в усіх без винятку анкетах запитання, чий Крим має бути суворо обов'язковим. Ініціатором петиції указан некто Губаєв Марат Ернстович. Цитирую: «Я стикнувся з ситуацією, коли поліцейські вважають це питання політичним та дискутабельним. Себто розповідаючи про закон, самі не знають, згідно з якою конституцією вони діють». Це далі цитата, знову ж таки, вкраїнською чи окупанською. Ну, власне,
так. Ну, поки да. Петиція зібрала тільки 14 підписів, но процес продовжується.
Так, і нагадаємо, напомнім, що міжнародні організації признали окупацію і анексію Криму незаконними, осудили дії Росії, країни Заходу ввели ряд економічних санкцій. Росія отрицає окупацію полуострова і називає це відновленням історичної справедливості. А от Верховна Рада України офіційно об'явила датою початку временної окупації Криму і Севастополя Росії 20 февраля 2014 год.
К новостям искусства. Экс-прокурор аннексированного Крыма, а ныне депутат Госдумы России Наталья Поклонская рассказала «Крым Реалии» о том, почему снялась в фильме «Ополченочка» производства группировки ЛНР. Давайте ее послушаем.
Мне очень понравился фильм. Этот фильм патриотичный, этот фильм о просто человеческом чувстве, о человеческом долге. Долге защищать свою родину, защищать свою историю, свой родной язык, своих предков, которые положили жизни за нашу землю. Поэтому я и приняла приглашение и снялась в этом фильме.
По сюжету фильма Поклонская, которая играет саму себя, комментирует во время брифинга в агентстве в 2016 году ситуацию на Донбассе. Фильм «Ополченочка» сняла компания «Луганфильм» при участии так называемого Министерства народной милиции ЛНР. Его премьера запланирована на май 2019 года. На сайте YouTube уже доступен тизер ленты. Напомним, на неделе Поклонская снова получила статус подозреваемой в Украине. На этот раз прокуратура вменяет ей военное преступление. Уже сейчас на сайте Крым Реалии вы можете посмотреть телесюжет о Наталье Поклонской, известной в Украине также как Няш Мяш.
Ну а какой популярностью будет, будет ли пользоваться вообще какой-то популярностью, точнее, да, этот фильм? Это уже вопрос другой. Опыт уже был довольно-таки печальный для авторов. Собственно, люди не хотели смотреть фильм. Как, напомню, он назывался?
Фильм «Крым».
«Крым». «Крым», так он назывался, да. Ну вот, собственно, будет ли провальна эта картина, покажет время. Именно потому, поэтому это новости в рубрике «Новости завтрашнего дня». В Севастополе приведут в готовность бомбоубежище. Передает издание «Новый Севастополь». Российское правительство города утвердило замену фильтров-поглотителей на ряде защитных сооружений города. Неисправности выявили при техосмотре. Директор департамента общественной безопасности Владимир Татарчук сказал, эти фильтры выпущены в 70-80-х годах прошлого века и не позволяют дальнейшую эксплуатацию бомбоубежищ. Он и предложил заменить фильтры для поддержания защитных сооружений в готовности. Цена вопроса 3 миллиона рублей. Деньги перераспределят в рамках государственной программы общественной безопасности, пояснил Татарчук. В Севастополе по итогам инвентаризации выявили около 100 защитных сооружений. Они в свое время использовались по назначению, служили убежищами для людей на случай чрезвычайных ситуаций.
Как сделать так, чтобы паника не распространялась в городе? Надо больше говорить, не надо паники, мы просто меняем фильтры на бомбоубежищах. Автобусы в Симферополе не выходят на маршруты из-за массового ремонта дорог. На это жители города жалуются в соцсетях, пишет городской сайт. Не хотят ездить водители, нервов не хватает из-за пробок, все уходят в отпуска, да, из-за пробок не выходят на маршруты, дорого, в пробках все топливо спалишь, невыгодно, пишут симферопольцы. В городе подрядчики и муниципальные бюджетные учреждения массово ремонтируют дороги и латают ямы. Центральные улицы перекрыты. В то же время российский глава Крыма Сергей Аксенов ранее сетовал, что ремонт дорог в Симферополе идет недостаточно быстро. Напомним его цитату. «К большому сожалению, не вижу у подрядчиков рвения, чтобы в срок выполнить работу. На улице Севастопольской, на отрезке от парка Шевченко до улицы Козлова, где я каждый день проезжаю, в 9 часов утра никогда рабочих не видно. Вместо того, чтобы навалиться на эти узкие участки, все расслабляются. Еду утром вижу, стоят работники возле остановки, пьют кофе, смеются, а люди стоят в заторах». Конец цитаты. Также Аксенов обещал попросить у президента России Владимира Путина денег на ремонт дорог, поскольку в бюджете полуострова средств на это не хватает. Вот симферопольцы, вот плохие дороги, жалуйтесь. Ремонтируют дороги, жалуйтесь. Ну вы же определяетесь.
Еще одна новость, пока симферопольцы будут тебе отвечать. Так, под Севастополем, опять возвращаемся в Севастополь, хотят построить винные деревни, об этом сообщает Форпост, 2 винных торговых центра и 5-6 винных деревень планируется создать под Севастополем в рамках проекта «Теруар. Винная дорога Севастополя». Об этом на брифинге рассказал замдиректора корпорации развития Севастополя Павел Ехалов. Цитирую, смысл этого проекта в том, чтобы объединить винодельческие и туристические компании в некую единую структуру, чтобы стимулировать виноделие и создавать новый вид туризма вне туристического сезона. Еще один вид туризма. Сколько миллионов туристов при алкотуризме, да? Нет, на самом деле печально, потому что и крымчане говорят, и туристы, которые приезжали в Крым вот даже в этом сезоне на отдых, что с вином очень печальная ситуация, что своего вина в Крыму просто не осталось. Ну, собственно, вот новость про эти винные деревни. Пока непонятно, где они будут располагаться. Строительство планируется вроде как в следующем году. И там еще идут переговоры, по словам директора этой корпорации. Поэтому все еще очень шатко.
Украина проложит границу с Россией в Азовском и Черных морях. Президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о защите интересов Украины в Азовском и Черном морях, Керченском проливе. Большое количество пунктов этого указа засекречено, а в открытой части говорится, например, о создании рабочей группы по защите национальных интересов Украины в морских просторах, учреждении стратегии информационной реинтеграции Автономной Республики Крым, подготовке законопроектов о внутренних водах, территориальном море и прилегающей зоне Украины и так далее. Украина также намерена определить координаты срединной линии в Азовском море, Керченском проливе и Черном море, которая будет считаться линией разграничения, то есть линией государственной границы между украинскими и российскими внутренними водами. Указ также предусматривает развитие способностей морских портов Украины в Азовском море, в том числе работы по дноуглублению. Напомню нашим слушателям, что согласно до сих пор действующему законодательству межгосударственному Украины и России, Азовское море является совместным владением Украины и России, поэтому российские пограничники довольно часто внутри Азовского бассейна задерживают украинские суда. Украина хочет положить этому конец.
Ну, также довольно часто в эту студию проламывается, пытается проникнуть, просочиться как-то.
Ворваться
Стас Юрченко. И к нашему и к вашему счастью или несчастью
у него получается.
Да.
В эфире Радио Крым Реалии. 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
Добрый вечер, дорогой Стас Юрченко.
С вами топ-5 по версии читателей сайта Крым Реалии. На первом месте сегодняшнего топа наша утренняя почтовая рассылка Крым Реалии Дейли. Историческое решение Константинополя. Позитивное для Украины решение Вселенского Патриархата, сомнения крымчан в количестве туристов и жизнь Олега Сенцова. Рассказываем о главных новостях и темах прошедшего дня. На втором месте фоторепортаж. На карантинном холме Феодосии, Генуэзская крепость и волна революции. Карантинный холм возвышается над Феодосийским заливом в южной части города. Район вокруг холма местные жители и ныне по старинке называют карантином. Это старейшая жилая городская территория, освоение которой, по сути, началось с момента строительства на холме Генуэзской крепости. Название района с итальянского означает 40 дней. Именно столько времени могли находиться иностранные корабли, которые причаливали к Каффе. В бухте ни один моряк за это время не мог сойти на берег. Такие ограничения проводились с одной целью – обезопасить портовый город от смертельных инфекций, таких как чума или холера. Именно поэтому это и называется карантинным холмом.
В сущности, карантинная бухта есть и в Севастополе, она выполняла те же самые функции.
Исторический экскурс от Крым Реалии.
От Сергея Громенко личный исторический экскурс.
Да. Перейдем к третьему месту нашего топа. На нем находится мнение обозревателя Крым Реалии Виталия Портникова. Почему ГРУшники – герои России? Я процитирую Виталия, чтобы вы поняли, о чем же он пишет в своем тексте. И, конечно же, уже в путинские времена восторжевала любовь к тайным указам, героям, о которых вы не найдете никакого упоминания в официальной документации, потому что не засекречены так, как в советское время были засекречены руководители космической программы, обычные отравители, единственной функцией которых является разбрызгивание яда в чужих городах, по степени секретности и героизма приравниваются к Сергею Королеву. И это вполне логично, потому что если советские руководители считали главным достижением своего государства космическую программу и спутник, то главное движение путинской России – новичок. Четвертое место. Ох уж эти сказочники из крымских сетей. Подконтрольные России крымские власти заявили о рекордном количестве туристов, прибывших в этом году на отдых в Крым. По подсчетам чиновников, число курортников превысило 6 миллионов. Но крымчане в соцсетях ставят эту цифру под большое сомнение. А назначенное Кремлем руководство Крыма не устает хвалиться своими туристическими успехами. Крым посетило более 6 миллионов туристов. Это прорывные показатели. Туристическая отрасль становится экономически выгодной для инвестирования, пишет Владимир Константинов в Фейсбуке.
Но сколько же туристов посетило Крым на самом деле?
Пользователи вопрошают, и что? Как эта статистика отразилась на наполнении бюджета? Или при всем уважении, но нету сейчас в САКах загрузки 81%. Вас обманывает наше руководство. Кто разрешил портить розовую картинку отчетности и лапши?
Председатель общественной организации «Курортный Крым» Александр Бурдонов в утреннем эфире радио «Крым Реалии» говорит, что показатели этого года на самом деле мало чем отличаются от цифр 2016-го.
На пятом месте оказался еще один обзор соцсетей. ждали Томас 333 года. Вселенский патриархат приступил к процедуре предоставления Томаса Украине. Это значит, что украинская церковь получит автономию. В соцсетях уже празднуют победу и вспоминают некоторые факты из истории православия в Крыму. Третий Рим рухнул, слава Украине, позвонил в Крым поздравить бабулю, рыдает от счастья. Вырвались из цепких хлап дочерней церкви. 33 иерарха Киевского патриархата канонизировали, да и не выканонизировали. Может, Роскосмосу приостановить сотрудничество с РПЦ до прояснения с вопросом Томаса? Таким был топ-5 по версии читателей в этот пятничный день, целых 2 обзора соцсетей. И в вечернем эфире радио «Крым Реалии» были Екатерина Некреча, Сергей Громенко и Станислав Юрченко. Уже завтра слушайте передачу «Халисей Зинадин Мусафир Вакты» и «Крымский пармезан». А мы вернемся
в 11 часов «Мусафир» передача в 17.30 на 105.9 FM, на средних волнах на 549 АМ будет «Крымский пармезан», где Стас Юрченко и Александр Янковский весело подбили итог. Будут упражняться. А мы желаем вам хороших выходных. Будьте с «Крым Реалией».